السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Прошлый урок он был вводным, и мы познакомились с вами с тафсиром Тауилятул Куран. Мы узнали о имаме, шейхе Абу Мансур, которого свое имя его Мухаммад, шейх Мухаммад Абу Мансур бин Мухаммад Аль-Матуриди Ас-Самарканди, о том, что он был и шейхом тариқы, что он был факихом, факихом третьей или четвертой степени. Мы познакомились с его 14 книгами, которые он написал, и узнали, что в основном они были по фикху. Также мы с вами узнали о том, что тафсиры бывают двух видов. Это тафсир ривая и тафсир дирая. И то, что Тауилятул Куран, именно этот тафсир, он является первым тафсиром, написанным полностью по усулю дирая. То есть имам Абу Мансур Матуриди, рахматуллахи алей, он первый, кто написал полный тафсир по усулю ад-дирая. Итак, сегодня мы приступаем к чтению непосредственно самого тафсира. И немножко прольется свет на понимание, почему имам Абу Мансур Матуриди назвал этот тафсир Тауилятул Куран, а не тафсируль Куран, как имам Ибн Касир, например, тафсируль Куран, Куран аль-Азим, тафсир великого Курана он его назвал, а имам Матуриди он назвал его Тауилятул Куран. Было другое название, которое издание было издано в Даруль Кутуб Альмия в Бейруте, его можно найти, можно скачать на нашем сайте, 10-томное издание. Оно, там очень много ошибок, конечно, содержится, но там было название «Тауилят Ахли Сунна». Такое название, поэтому не путайтесь, когда вы услышите второе название этого тафсира. Но это издание называется «Тауилятуль Куран» и состоит из 18 томов. 18 том – это фихрист, путеводитель. В общем, 17 томов – это все 30 джузов. Фарк байна тауиль ва тафсир. Имам Матуриди говорит, какова же разница между тафсиром и тауилем? Чем отличается тафсир от тауиля? Фарк байна тауиль ва тафсир хуа ма киль. Это то, что было сказано от тафсир лиссахаба. Тафсир – это дело сподвижников пророка, саллаллаху алейхи саллям. Ва тауиль лиль фукаха. Тауиль же, разъяснение, это дело ученых, факихов, знающих религию. Сейчас дальше вы поймете. Смысл этого заключается в том, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи салям, асхаб, радаллаху анхум, они были свидетелями того или иного случая и делают тафсир, разъясняют нам, вот этот аят пришел в связи с тем-то и с тем-то, потому что они свидетели этой ситуации. Там нет второго понимания, там есть одно мнение, есть одна мысль, она четко прослеживается. То есть это тафсир. Вот было событие, мы сидели так-то, 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 вот в связи с этим пришел этот аят. Вот это называется тафсир, говорит имам Матурди. И они знали причину неспослания этого аята. То, что они сами видели, свидетельствовали и присутствовали при этом. И это хакикатуль мурат, это именно истина нашей цели, то, что мы хотим узнать. И никто не может засвидетельствовать, кроме того, кто присутствовал или видел то или иное действие. И поэтому, то есть дальше имам Матуриди приводит хадис пророка, саллаллаху алейхи саллям, где он сказал: «Ман фассара аль-Кур'ана бира'ихи, фалиятабауа макадху минан-нар». Тот, кто делает тафсир Курана по своему мнению, то есть не опираясь, получается, на мнение сахабов, радаллаху, сам решает, что означает тот или иной аят, пусть приготовит себе место в аду. Тот, кто делает по своему мнению тафсир. То есть тафсир мы не можем делать по своему мнению. Тафсир – это уже четко. То есть есть ривая, пришел риваят такой-то, вот подвижник пророка, саллаллаху алейхи саллям, передает, что вот так было так-то и так-то так. То есть второго понимания нет. Это тафсир, говорит он. Что же касается тауиля. Тауиля – это разъяснение смысла. Взято это слово от «али юауаль», то есть от слова «ярджа», от слова «возвращаться». И смысл его, как сказал Абу Зейд, рахматуллах алей, «тауиль» – это когда человек говорит, что вот этот смысл этого слова нам говорит вот это или вот это и ведет нас к тому или иному. Этого, например, нет в тафсире. То есть, другими словами, когда человек говорит тафсир, он как бы утверждает, что Аллах под этим аятом подразумевал только это и ничего другого. Только это. Вот это называется тафсир. Один смысл дается. Тауиль – это зу-вуджух, обладатель многих лиц, обладатель многих направлений. То есть, вот этот ученый сказал так-то по этому аяту, а тот-то сказал так-то. То есть, приводит различные мнения, это уже тауиль, это уже не тафсир. Тут, это уже мысль ученых, так ведь? То есть понятно, да, чем разница от тауиля, от тафсира, чем они отличаются. То есть ученые предполагают, говорят, ссылаются на один хадис, на другое. А тафсир – это уже четко. Есть вот понимание сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он нам по какому-то аяту что-то сказал. Когда человек делает тауиль, он приводит различные мнения, мнения людей, опять же, и в конце говорит «Валлаху алям». То есть, ну, Аллах знает истину лучше. Аллах знает. Вот это тауиль. Можно привести пример, говорит, что люди тафсира, то есть мы их все равно называем людьми тафсира, те, кто занимаются этой наукой, они сказали, то есть у них получилось разногласие в слове, например, «Альхамдулилля». Фатиху читаем. «Альхамдулилля» получилось разногласие, потому что одна часть сказала «Инна Аллаха хамида нафсаху», потому что Аллах поистине восхвалил сам себя. Что означает «Альхамдулилля»? Аллах хвалит себя. А другие сказали нет, он не сам себя хвалит, он приказал нам хвалить себя. То есть видите разницу? То есть это уже тауиль называется. Он приказал нам хвалить себя. И если кто-то скажет, здесь подразумевается это и ничего другого, то есть есть только один смысл и нет другого смысла, и этот человек, по сути, делает тафсир. То есть правильно, неправильно – это другой вопрос. Он муфассир, трактует этот смысл этого аята. А что касается же тауиля, этот человек говорит – смысл нас уводит, направляет к тому, что хамд, аль-хам, это восхваление, это мадх, возвеличивание его, то есть Господа. И повелевает также нам это слово благодарить Господа, благодарить Аллаха, но Аллах знает лучше смысл этого всего. То есть понятна разница, да, тауиля? И в конце он говорит, «Фат-тафсиру, что зу ваджи вахидин», тафсир – это одно лицо, один смысл, а тауиль – зу вуджух, это обладатель многих сторон, многих направлений. То есть тауиль – это то, что, по сути, делают ученые. То есть вначале он объяснил, тафсир – это амалю сахаба, действие сахабов, тауиль – это действие ученых, то, что делают ученые. Итак, приступаем к чтению непосредственно. Какой сура? Аль-Фатиха. Суратуль фатихатиль китаб. Сура, открывающая китаб, книгу. Сура, которая стоит в начале, и она открывает эту книгу. Итак, первый аят. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисми, с именем кого? Аллаха. Ар-Рахман, всемилостивого по отношению ко всем в этом мире. Верующий он, неверующий, он проявляет огромную милость по отношению ко всем. Ар-Рахим, милующего лишь у верующих день страшного суда. То есть Рахман, там и букв побольше, да, оно охватывает эту дунью и ахира. Рахим, имя Аллаха, оно смотрит на ахира, на следующую жизнь, и там милость будет проявлена только кому? К верующим людям. Теперь дальше мы говорим «Аль-Басмаля». Что такое «Басмаля» в сурату «Аль-Фатиха»? Поговорим о «Басмаля». «Басмаля» – это название, короткое название «Бисмиллахиррахманиррахим» фразы. Чтобы не говорить «произнеси бисмилляхиррахманиррахим», мы, например, можем сказать «произнеси басмалю». То есть не скажи «бисмилля», он скажет «бисмилля». Нет, я имею в виду «полностью скажи». «Полностью» значит «басмала», да, на русском даже пишут, по-моему, так вот. Терминология уже вошло. И дальше говорится, имам Мухаммад Абу Мансур говорит, что это аят из Корана. «Бисмилляхиррахманиррахим» является аятом из Корана, но не аятом суры Фатиха. Аятом Корана, но не аятом самой суры Фатиха. И у этого очень много, говорит, доказательств, очень много далилей. Приводится от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Аннаху кал ли Убей бин Кааб», он сказал Убейю бин Каабу, «Радаллаху ан, ляу аллиманнака ая, не научит ли мне тебя аяту?» Такому аяту, который не был ниспослан, нет, другой хадис, он не был ниспослан ни одному до меня, кроме как «Илля аля Сулейман», бин Дауд, кроме Сулейману, сыну Дауда, алейхиссалям, алейхиссалям. Этот аят не был ниспослан никому, кроме меня и Сулейману, алейхиссалям. Рассказать ли, научить ли мне тебя этому аяту? И они вышли с мечети, потом, потом они продолжили. Какой же аят ты хотел меня обучить, я Расулуллах, из Корана? Какой аят открывает Коран? Тот, кто открывает Коран, и он сказал: «Бисмилляхир рахманир рахим». «Хия-хия» – это есть она. В этом есть далиль, что «Бисмилляхир рахманир рахим» является аятом. Не научить ли мне тебя аяту, который открывает Коран? Из этого мы понимаем с вами, что «Бисмилляхир рахманир рахим» является аятом из Корана. Если бы она была частью суры, то он бы не сказал, что я тебя научу, то есть аяту, который открывает Коран. Он сказал бы: я научу тебя суре. Также, если бы он был аятом от каждой суры, то он бы научил его более сотни аятов. Он учил его одному аяту. Также есть мнение, например, в тафсире Рухуль Фуркан говорится, что этот аят был ниспослан ли тафсили бейна сувар. Он был ниспослан для разделения между сурами, чтобы было понятно. И приводится мнение сахабов, радиаллаху анхум, что раньше мы не знали, где заканчивается одна сура и начинается другая, пока не был ниспослан басмаля, который нам показал, из которой мы узнали, где оканчивается сура и начинается другая. Также здесь имам Абу Мансур Матуриди говорит о ханафитах, ахнаф, и он говорит, что даже принято, было распространено, что басмаля не произносится вслух. Вот мы читаем с вами намаз, вслух же не произносим басмалю. И он говорит, что этот амаль распространился настолько, и невозможно было бы, что Расулуллах бы это делал, саллаллаху алейхи ва саллям, а мы бы, мусульмане, это забыли. И большая часть уммы – это ханафиты, то есть огромная часть уммы. То есть самый большой распространенный масхаб – это ахнаф, это ханафиты. И вот получается, большинство уммы не читают бисмилля в начале Корана. То есть когда начинают намаз, не читают же. И невозможно, чтобы так приняли от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и это осталось бы. Потому что «ля тачтами уммати аля аддаляли» – моя умма не объединится на заблуждении. То есть большинство уммы не делает этого амаля. Приводит еще он. Также есть, говорит, другой далиль, приводится от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Анилля» – от Аллаха, то есть хадис Кудси, «Касамту саляти бейни ва бейни абди мисфаин» – «Я разделил намаз между мной и моим рабом». И там дальше говорится, если коротко говорить об этом хадисе, когда он скажет «Альхамду лилляхи раббиля алямин», то есть там не говорится, когда он скажет «Бисмилляхи рахмани рахим». То есть «Я разделил намаз, я разделил фатиху между мной и моим рабом», говорит Господь. И когда он произнесет «Альхамдуллахи рабля алямин», я скажу, что говорит мой раб, он меня восхвалил и так далее. Хадис очень длинный, он приводится и в муслиме. Также есть иттифак в том, что эта сура, сура Фатиха, она состоит из семи аятов. В этом есть иттифак. Разногласие в чем? Это уже я отхожу и привожу. Например, в мазхабе имама Шафии бисмилля считается частью суры Аль-Фатиха, первым аятом. И в мусхафах, например, в мединском издании, мы как раз так и увидим, когда «Бисмилляхир рахманир рахим» стоит циферка 1. Стоит циферка 1. То есть это первый аят. «Альхамду лилляхи рабля алямин» – цифра 2. «Сурат аль-ладзина намта алейхим, гайриль маглуби алейхим, валяддоллин» – это 7 аят. У нас в чем разница? То есть аятов тоже 7. «Бисмилля» – это аят, но отдельно от «Фатихи» мы говорим. И первый аят – это «Альхамду лилляхи раббиля алямин». А «Сырат аль-ладзина намта алейхим» – это 6-й отдельный аят. «Гайриль маглуби алейхим валяддоллин» – это 7-й аят. Понятно. То есть разницы нет, по сути. То, что мы будем читать намазе, разногласий не будет. Когда мы читаем намаз, мы же бисмилля произносим, басмаля произносим. То есть, ну, у нас это является сунной произносить басмаля. У шафиитов это обязательно, без этого, то есть невозможно читать, совершать молитву. Дальше وقد روي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال, приводится ривайат от Анас ибн Малика, который говорит: رضي الله عنه, صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, я совершал намазы за посланником Аллаха صلى الله عليه وسلم, وخلف ابي بكر, и за Абу Бакром я тоже намаз совершал, وعمر, за Умаром, وعثمانом رضي الله عنهم, я совершал за ними всеми, за всеми намаз. فَلَمْ يَكُونُوا يُجَهِرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, и никто из них вслух не произносил «Бисми Аллахи Ррахмани Ррахим», приводит он. Муснат Ахмад бин Хамбаль, Сахих Муслим, Китабу Саля, Сунан Насаи, приводит этот хадис. То есть, кто говорит? Анас бин Малик, рады Аллаху, говорит: я за Расулулла, саллаллаху алейхи ва саллям, читал намаз. Я намаз читал за Абу Бакр, Умар, Усман, رضي الله عنهم اجمعين, и никто из них بسم الله الرحمن الرحيم на начале намаза не произносил вслух. То есть это подкрепляет, подтверждает то, о чем нам говорит имам Абу Мансур Матуриди, рахимуллах. Также приводится и от Али радиаллаху ан, и Абдуллах бин Умар, и Джамаата, когда пророк, саллиллаху алейхи саллям, то, что это было известно и при них. И дальше приводится, что когда пророк, саллиллаху алейхи саллям, заколдовали, сихр сделали, известная история, слышали они, когда пророк, саллиллаху алейхи саллям, сделали сихр, и там было 11 узелков. 11 узелков. И когда он читал Муавизатейн, Муавизатейн — это две суры, то есть Фаляк и Нас, и там именно один стоятов, он не произносил тасмия, не произносил бисмиллахи рахмани рахим. Если это было бы частью суры, он бы ее обязательно бы произносил. То есть там без басмаля ровно 11 аятов. Также дальше теперь автор продолжает и говорит о достоинстве суры Фатихи в исламе. О достоинстве суры Фатихи в исламе. Для нас важно то, что смысл, который несет в себе сура Фатиха, необходимо понять каждому человеку. Смысл, который несет сура Фатиха, необходимо понять каждому человеку, потому что эта сура учит всех нас восхвалять Аллаха Субхану ва Тааля, возвеличивать Его, учит нас поклоняться Ему одному. То есть эта сура учит нас таухиду, ияка наабуду, ва ияка настаин. Она учит нас таухиду и также учит нас, как просить, наставить нас на прямой путь. Эта сура учит, как просить, наставить нас на прямой путь. Это обязательно каждому человеку знать, то есть дарури. В этом заключается познание Творца, восхваление Аллаха правильным, нужным, подобающим образом идет. Каждый раб Аллаха, он нуждается в Господе своем и нуждается, чтобы познать Его. Даже когда аят «Вама арсальнака илля рах...» «Астаузу билля, вама халяктул джинна валь инса илля лиябудун» — «Я создал джиннов и людей лишь только для того, чтобы они мне поклонялись». И в тафсирах приводится «Ля-арифуни», чтобы они познали меня. То есть поклоняться, сначала нужно познать Господа, а потом поклоняться. То есть цель и смысл этого аята, то есть познать Творца Вселенной, уверовав, поклоняться Ему. Познать Творца Вселенной, уверовав, потом поклоняться Ему. Но Фатиха не является обязательным в намазе, подобно тасбихам и такбирам. То есть Фатиха не является фардом в намазе. Сейчас поясню. Как тасбих и то, что вот это танзих Аллаха. То есть она не является именно фарзом. Фатиха является обязательной сама по себе, ибо всем следует восхвалять и возвеличивать своего Господа. То, что Фатиха не является фардом в намазе, здесь дальше приводится слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Факрау ма таяссара миналь Куран». Читайте то, что вам легко из Курана. Здесь есть лафз «ма», то, что охватывает весь Куран. То, что вам легко из Курана, «Факрау ма таяссара миналь Куран», то, что вам легко, читайте его. То есть в Куране есть еще суры, которые более короткие, нежели сура Аль-Фатиха. Дальше говорит: «Просим помощи у Аллаха». Также приводится от Абдуллаха ибн Масуда, рады Аллаху ан, что Расулуллах, саллиллаху алейхи ва саллям, однажды провел ночь с совершением намаза. Всю ночь Расулуллах, саллиллаху алейхи ва саллям, читал один аят. Абдуллах ибн Масуд, рады Аллаху ан, услышал его, и он всю ночь стоял и повторял: «Астаузу билля, ин туазибхум фа иннахум ибадук». Если ты подвергнешь их мучениям, я Рабби, о Аллах, если ты подвергнешь верующих мучениям, то ведь они же твои рабы. Они твои рабы. И этот аят Расулуллах, саллиллаху алейхи ва саллям, повторял всю ночь. Он его слышал. И более того, он читал этот аят во время стояния, кияма, во время руку, суджуд, и когда сидел, повторял этот аят. И этот данный хадис указывает на то, что чтение Фатихи не является обязательным во время намаза. Но он подтверждается хадисом, поэтому мы говорим, что это ваджиб. То есть она обязательна. То есть читать это ваджиб, но хукм не фард. Также приводится от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям: «Ля салята илля би фатихати аль-китаб». Нет намаза без фатихи, без открывающей книгу. Нет намаза без фатихи. В другом хадисе сказано также: «Инна кулля саля», каждый намаз, «лям тукра фихи би фатихати аль-китаб, фахия хидад, нуксан, гайри тамам». Приводится в хадисе, что намаз, в котором не было прочитано сура Фатиха, является неполноценным. Такой намаз неполноценен, но действителен. То есть неполноценен, то есть линафиль камаль. У него нет полноты. Он не полноценен, но он действителен. Также говорится, что сура Фатиха, она включает в себя мольбу, включает в себя дуа. По сунне пророка, саллиллаху алейхи саллям, мольба должна быть совершена негромко, потому что такое дуа, когда мы делаем вообще дуа, это ближе к ихласу, она искренняя. Мы знаем, что ихлас очень трудно сохранять. Также сура Аль-Фатиха объясняет нам, что мы должны благодарить Аллаха Субхану Тааля за все, за все его блага, за все ниаматы, не предавать ему никого в сотоварищи, восхвалять его премного, подтверждать то, что он, Аллах Субхану Тааля, единственный Господь, который заслуживает поклонения, только он достоин поклонения, чтобы ему поклонялись. Тот, кто будет придерживаться этого и с искренним сердцем, он заслужит спокойствия в обоих мирах, и в этой дунье, и в ахира. Другие аяты тоже будут подтверждать. «Астаиду билля, ва ма яттаки Аллаха, яджаль лаху махраджа, ва ярзукуху мин хайсу ля яхтасиб». Тот, кто будет... Вот человек просит рецепт. Как мне вот уйти от машакка, от проблем этого мира, от дуньи? Вот у меня постоянно проблемы, что мне делать? И Аллах дает рецепт. «Астаиду, ва ма яттаки Аллаха», тот, кто будет бояться Аллаха. То есть во всех случаях он будет делать, что хочет от меня Аллах, что хочет от меня Господь, чтобы я совершил сейчас. И тот, кто будет приоритетом своим ставить такуа, именно сделать такуа, не рухса искать где-нибудь облегчение, побольше бы мне облегчений, а именно как хочет, как будет доволен от меня Господь, яджаль лаху махраджа, то Аллах сделает ему выход из любой ситуации, ва ярзукуху мин хайсу ля яхтасиб, и даже риск даст ему оттуда, откуда он даже не ожидал. Вот человек думает, вот мне в харам надо войти, чтобы у меня риск был, я же не могу семью голодной оставить. Есть халяльный путь, который внешне ничего за собой не приведет, но человек оставляет ради Аллаха искренне, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ по рецепту этого аята делает, как требует богобоязненность, Аллах открывает ему врата, он получает риск даже оттуда, откуда он не ожидал. Вот вроде бы причины были против него, не должен был риск делать. Вот у нас вот АПМРФ, Ассоциация предпринимателей российских мусульман, вот сейчас, альхамдулилля, сделали во всех рейсах Аэрофлота халяль появился. То есть куда бы ни летел Аэрофлот, можно заказать сразу же халяль. Это проверяется, это смотрится, и они добились. И это же огромный рынок, туда нужно зайти. Там огромные глыбы пытались в Москве пройти. А наши ребята искренне просто бисмилля сказали, пошли, и как-то Аллах открыл им ворота. То есть внешне все было против них. То есть огромные, там, как назвать помягче, меценаты, скажем, удивлялись, как вы мимо нас обошли. То есть мы должны были этим бизнесом. То есть а тут ребята и не поняли, мне кажется. То есть просто бисмилля сказали, ради Аллаха искренне сделали ният. Постоянно сейчас они проверяют, ездят на производство, смотрят, чтобы все чисто было, красиво, как вот халяль. Книжку туда сделали, приходили советоваться, буклет, все проверяют. Альхамдулилля, сколько раз вот сейчас летал в Аэрофлот, всегда заказываем халяль. И приятно, смотрим, вот, то есть зеленая коробка, написано халяль, там наставления разные в книжке. То есть это же ниамат, это милость Аллаха. То есть Аллах открыл им. Я просто говорю, что живой пример. Вот здесь ребята сидят тоже оттуда. Итак, первый аят. Астаиду билля. Альхамду лиллахи раббиль аалямин. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Вся хвала. Аллах субхану тааля говорит альхамду лиллах. То есть здесь есть сана, есть восхваление. То, что оно может означать, что Всевышний Аллах сам себя восхвалил, как мы уже сказали. Дабы его творение знали о том, что он заслуживает восхваления, и чтобы они восхваляли его. То есть он сказал, что «Альхамдулиллях», он показал, как его хвалить. «Вот так меня хвалите», — говорит он. Некоторые люди задаются вопросом, почему людям запрещено восхвалять, например, людям же запрещено восхвалять самих себя, говорится. То есть людям себя запрещено, а вот Аллах сам себя восхваляет. То есть почему людям нельзя вроде бы, а Аллах сам себя восхваляет. И дальше имам Матурди говорит, что здесь есть уаджхайн, есть два ответа, есть две стороны. Наш ответ заключается в следующем. Всевышний Аллах может восхвалять себя сам, и он ни в ком, ни в чем не нуждается. То есть мы во всем нуждаемся. Он не нуждается, восхваляя самого себя, он учит своих рабов восхвалять его. Это во-первых. Во-вторых, Всевышний Аллах заслуживает восхваления, ибо он причист от всех недостатков. Он от бед, невзгод, нас могут коснуться беды, испытания. Он чистый, вот он, то есть бед, невзгоды его не коснутся. И он не следует ничьим приказам. А что касается нас, его рабов, то у них, у рабов, есть недостатки. Нас, рабов, касаются беды, нас касаются невзгоды. Раб Аллаха должен бояться только Аллаха и быть покорным ему. чтобы он оказал ему свою милость и простил его прегрешение. То же самое можно сказать о возвеличивании Аллаха. Мы должны восхвалять и возвеличивать Аллаха и никого другого помимо Него. И вот рабы, ибадуллах, ибадуррахман, не заслуживают возвеличивания, потому что они равны между собой по своей природе. Только выделяется кто? «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Самый лучший, достойный из вас – это богобоязненный. Кто из нас будет больше бояться Аллаха, субхану тааля, тот будет ближе к нему, тот будет более достоин перед ним, более выше его степень. То есть сейчас понятно, мы можем все быть в маджлисе, будем себя вести достойно, будем соблюдать адаб, будем делать все хорошо. Вот важно, как ты себя дома поведешь. Читаешь ли ты намаз так же, как ты в мечети его читаешь? Читаешь ли ты его так же дома? В мечети ты совершаешь сунну? Совершаешь ли ты ее дома? В мечети ты тюбетейку одеваешь, красивую одежду одеваешь? Читаешь ли ты так дома? И вот важен хадис. Вот, вот посмотрите, мысль пришла. Это не здесь. Мысль пришла, что вот... то есть мы размышляли как-то с некоторыми хазратами, а лучший из вас тот, кто лучше по отношению к своим женам. Знаете этот хадис, да? Почему так? Почему жена должна быть неким мерилом для того, чтобы понять, лучше ли я мусульманин, лучше ли я в этой общине? То есть хороший ли я мусульманин? Кто должен быть мерилом? То есть тот, кто из вас лучше по отношению к своим женам. Почему так? Просто потому, что перед вами, мы перед друг другом с братьями можем играть какую-нибудь роль, быть хорошими. А вот жена, она знает все наши недостатки. Она та, перед кем не нужно, то есть человек не может уже скрывать, она видит тебя уже изнутри, знает все твои недостатки, то есть ты уже и безадапный, видела тебя и больным, и, то есть во всех твоих состояниях она тебя уже видела. Вот если ты перед ней уже можешь быть богобоязненным, правильным и хорошим, если ты по отношению к ней можешь быть правильным, хорошим мусульманином, значит, на самом деле хороший мусульманин. То есть ее же ты не стесняешься уже? То есть вас мы же перед друг другом тут, то есть не будем грешить, ничего, не будем, будем стесняться друг другу, что обо мне братья подумают. То есть человек не будет этого делать, то, что он будет делать наедине. Перед женой он тоже может это сделать, потому что он жену не стесняется. Жену он не стесняется. И вот если уже для нее он хороший мусульманин, если к ней он может хорошо относиться, значит, он на самом деле очень хороший человек. То есть глубокие же слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, очень глубокие слова. Поэтому и называются книги. Вот у нас «Джавами уль Калим». «Джавами уль Калим» – это как бы такие слова, которые… Маленькая фраза, а в них содержится очень много смысла. Фраза маленькая, но она указывает на огромный такой широкий смысл. То есть это большая мудрость для этого нужна. Также, быть может, в словах Всевышнего Аллаха «Альхамду лиллях» подразумевается приказ. То есть Всевышний Аллах говорит… Как бы нам, вот каждому из нас, «Куль альхамдулля», скажи «альхамдулля». Как бы Господь нам говорит, приказывает нам восхвалять Его. И хвала Всевышнему Аллаху, она возносится, и мы должны восхвалять Его, поэтому Он приказал нам это. Это приказ нам восхвалять Его, и мы в день больше всего читаем суру «Аль-Фатиха». «Альхамдулляхи Раббил Аалямин». Это мнение подкрепляется двумя путями. Передается со слов Абдуллаха ибн Аббаса, радиаллаху анхума, что он сказал. Слова Аллаха, альхамду лиллях, означают выражение благодарности ему за те блага, что он дает своим рабам. Вот все ниаматы, все ниаматы. Порой человек начинает впадать в уныние и говорит, что вот у меня этого нет, этого нет, нет, этого нет. Посмотри на то, что есть. То есть человеку, чтобы быть счастливым в этом мире, нужно иметь два крыла. То есть в материальных вещах он должен всегда смотреть на того, кто ниже его. Почему ты смотришь на тех, кто выше? Смотри на тех, кто ниже тебя. Плохое зрение у тебя, посмотри, у кого вообще глаза нет. И благодари Аллаха, скажи, альхамдулилля. Нет у тебя глаза, смотри на того, кто вообще слеп и не может ничего видеть. И тоже скажи, альхамдулилля. Хромаешь, посмотри на того, кто в коляске сидит и вообще встать не может. Скажи опять, альхамдулилля. Мало у тебя средств, посмотри на того, кто голоден в Африке. Можем увидеть, часто это сейчас показывают. Скажи «Альхамдулилля» за те ниаматы. То есть ты должен быть благодарен за то, что тебе Аллах дал. Но в духовных вещах, это второе крыло, ты должен смотреть на тех, кто выше тебя. Не так, что вот я намаз читаю, я мутакаббер, я вот такой, смотрю свысока на всех. Эти люди вообще не читают, кто они такие. Нет, ты не должен возноситься, да? «Валя там шейфиль арды мараха» – не возвеличивайся, не ходя по земле. ты не пробьешь ее ногами, насквозь не пробьешь, дырку уже не сделаешь, а то, что будешь ходить вот так горделиво, и выше гор не станешь. Не ходи, то есть так, не кичись собой. И в духовных вещах мы должны смотреть на тех, кто выше нас. То есть читаешь намаз, посмотри на тех, кто никогда сунну не пропускал. Читаешь это пятикратный намаз, сунну читаешь, посмотри на тех, кто с джамаатом пытается все намазы читать. Знаешь какую-то книгу, прошел какой-то ильм, прошел какой-то баб, фан, посмотри на тех, кто больше тебя читал и больше тебя знает. И постоянно стремись вперед. То есть в духовном развитии ты не можешь остановиться, ты должен постоянно развиваться. Если ты думаешь, что ты остановился, значит, ты деградируешь, ты уходишь назад. Представьте эскалатор, вот он идет вниз едет, а нам надо наверх по нему подняться. И мы если мы харакат делаем чуть-чуть быстрее, мы поднимаемся. То есть медленно, но мы поднимаемся. Если мы останавливаемся или думаем, что мы останавливаемся, мы спускаемся вниз. То есть мы деградируем. Это так ведь? То, что ты знал, ты будешь забывать, если ты не повторяешь, если ты не изучаешь, ты будешь постоянно падать вниз. Такого нет, ты как бы законсервировал, и знания остались. Такого не будет. То есть здесь в этом аяте, аль-хамду-лилля, в этом слове есть благодарность за все ниаматы, которые Аллах Субхану Таля нас одарил. В этом аяте также кроется приказ выражать благодарность Аллаху словами и любого рода поклонением. Своим ибадатом ты тоже должен делать благодарность, благодарить Аллаха. И передают, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он так много совершал намаз, что его ноги опухали. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, так много совершал намаз, что его ноги опухали. Когда его спросили, ну, я Расулуллах, разве Аллах не простил тебе все прегрешения? Аллах же простил тебе все. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда сказал, говорит, а разве я не должен быть благодарным рабом? Разве, говорит, я не должен быть благодарным рабом Аллаху Субхану Та'аля? То есть тот, кто подчиняется Аллаху, тот благодарит его. То есть это большой ниамат. Второе, надо восхвалять Аллаха, приписывать ему то, что он заслуживает, и не приписывать ему то, что ему не подобает. То есть восхвалять его лучшими качествами. Восхвалять его лучшими качествами, не приписывать ему того, что ему не полагается, не подобает. И важно, дальше имам Абу Мансур говорит, что важно не предавать ему никого сотоварища, кого бы то ни было. То есть в твоем айбадате, твой айбадат должен быть чистым только ради него. Только он дает блага своим рабам. И передают, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Всевышний Аллах сказал, мы уже об этом сказали, «Кассамту саляти бейни ва бейни абди», «Я разделил намаз между мной и между своим рабом». И когда раб говорит «Альхамду лилляхи роббиля алямин», Аллах Субхану Таля говорит «Мой раб восхвалил меня». «Мой раб восхвалил меня». Всевышний Аллах назвал эту суру как «Фатиха». «Аль-Фатиха». Как молитва, так как в ней открывающая, так как в ней содержится восхваление, то есть это дуа, и мольба есть, обращение к Аллаху Субхану Таля. Также нужно понимать, что есть разница между понятиями «хамд» и «шукр». «Хамд» и «шукр». «Шукр» – это благодарность, а «хамд» – это восхваление. То есть это разные понятия. То есть «хамд» и «шукр» – это разные понятия. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал нам быть благодарными по отношению к людям. Как об этом сказано в хадисе, «Инна мен лям яшкурин нас, лям яшкуриллах». Тот, кто не умеет благодарить людей, тот не благодарит Аллаха. То есть людям тоже нужно уметь сказать рахмат, поблагодарить за что-то. То есть тот, кто даже людям не умеет людей благодарить, тот не умеет благодарить Аллаха. То есть нам нужно быть благодарными. И этот хадис означает, что выражение благодарности людям является дозволенным действием, то есть нужным и дозволенным действием. В отличие от восхваления, не нужно путать благодарность с восхвалением человека, когда ты начинаешь ему ломать хребет, как говорится, да, в преданиях. Восхвалять можно только Аллаха Субхану ва Тааля, а человека нужно благодарить. Разница понятна, да, это разные вещи. То есть ты думаешь, я поблагодарю, и начинает, порой бывает даже это некрасиво, когда вот начинает человек, то есть слишком хвалить, нахваливать человека, восхвалять его. Также слова «Раббиль-Алямин», «Альхамду-Лилляхи Раббиль-Алямин», «Господу миров», приводится от Ибн Аббаса, «Радаллаху ан-Аннаху каль Сайидиль-Алямин», «Господин миров». То есть «Раб», он перевел словом «Сайид», как «Господин». وعالم и мир, он сказал, что кулла ман дабба аля ваджхи ал-ард. Это все, что находится на лице земли, то есть именно на земле находится. وقد يتوجه رب, и вот это слово раб относится к рубубия. Слово раб, ну, с арабского переводится как Господь, может указывать на господство Аллаха, субхану ва тааля, указывает на господство Аллаха. То есть он Господь любой вещи, Господь всего. Это люди и все, что остальное находится на земле, говорится. Да? Например, Господь не Раббу самавати валь арт его называют, да? Господь небес и земли. Также ва раббуль арш, Господь арша и подобие, то есть властелином. И вот это слово «раб» поистине, оно по отношению к Аллаху указывает, указывает на то, что Всевышний Аллах является и Господом, и властелином всех своих творений. И несмотря на то, что Абдуллах ибн Аббас, радаллаху анхума, перевел слово «раб», он перевел его как «господин», как «саид», некоторые ученые склонны считать, что оно означает «властелин». Аллах знает лучше. То есть видите, да, как имам Абу Мансур делает тауиль, он приводит мнение разных ученых, то есть здесь есть и тафсир, здесь есть и тауиль, то есть это дирая, именно дирая, то есть ривая — это когда приводятся только хадисы и все, то есть приводятся риваяты различные, здесь же он приводит мнение разных ученых, показывает нам на разные стороны, и как мы уже в мукаддиме с вами познакомились, он не приемлет, практически не приемлет исраилият, то есть когда есть какие-то недоказанные вещи, когда какого-то человека, вот у него было такое-то имя, приводится в некоторых тафсирах. Имам Матуриди, рахматуллах алей, он отвергал это. То есть не то, что отвергал, он не написал об этом. То есть он не приводил это в своем тафсире. Толкователи, муфасиры Кур'ана придерживались разных мнений относительно слова «алямин», слова «миров». Вот это слово «миров», что оно означает? Некоторые, они говорили, что здесь имеется в виду мир всех тех, кто передвигается на земле. Сказал «дабба», то есть ползают, передвигаются на земле. Другие сказали, что здесь имеется в виду мир тех, кто передвигается не только по земле. Есть ученые, которые считают, что Всевышний Аллах создал много миров. То есть другое мнение, что Аллах создал много миров, кроме нашего вот этого мира. И дальше имам Абу Мансур говорит, мы же придерживаемся единого мнения ученых каляма, ученых акиды, согласно которому слово миров, вот это слово алямин, относится к людям и всем остальным творениям. То есть мир людей – это отдельный алям, это отдельный мир. Мир муравьев, у них там свой мир. То есть всех, у всех творений как бы некие свои миры. То есть есть мир людей и других творений. Слово «алям» относится ко всем существам, как и слово «хальк» – творение. Слово «алям» также указывает на время. То есть есть у него смысл указания на времени. То есть если отталкиваться от этого значения слова, то «алям» получается, что Всевышний Аллах объявил себя Господом всех миров, то есть творений всех времен. То есть не только те, которые сейчас находятся, а те, которые и были, и будут, которые он создаст, это он Господь всех этих творений. То есть это второй смысл, мы так понимаем, если брать с этой позиции. Также нужно понять, что никто не может претендовать на господство, даже придумывая ложь. Это указывает на то, что нет Господа, кроме Аллаха, и нет Творца, кроме Аллаха. Например, невозможно творить, создавать, созидать что-то и при этом не претендовать на господство. Не претендовать на господство. Поэтому Всевышний Аллах в Коране сказал: «Астаузу биллях». «Ва ма кана маъху мин илахин, идзан ла дахаба куллю илахин бима халака». Нет никого наряду с ним. Нет другого Господа наряду с Аллахом, субхана ва тааля. Другого Бога. Если бы было не так, то в противном случае Бог унес бы с собой то, что сотворил. Каждый Бог бы уносил с собой то, что он сотворил. То есть претендовал бы на это, говорится, да? Этот аят служит явным доказательством того, что Всевышний Аллах является единственным Творцом Вселенной. Просим помощи у Аллаха, субхану тааля. То есть если бы было несколько господ, как говорится, да, «Иляхайни тнейн», было бы два Господа, то весь мир «ля фасадата», то бы весь мир испортился. В одной семье не может быть два руководителя. Или у нас в семье матриархат, или отец управляет семьей, или жена управляет семьей. Да? То есть оба не бывает. Я командир, и я тоже командир, мы оба командиры. Так же не бывает. То есть в стране не бывает два президента, не бывает два то есть реально руководящих человека. То есть как же в этой вселенной с ее низамом, с ее тартибом, порядком может быть несколько господ? То есть это невозможно, это мустахиль. Второй аят. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Ар-Рахман, мы сказали, всемилостивому. Ар-Рахим, милующему. Всемилостивому и милующему. Вот эти два имени, всемилостивый и милующий, они образованы от слова «рахма», от слова «рахма», что означает «милость». Абдуллах ибн Аббас, радаллаху анхума, толковал эти имена как «ракик» и «арак», то есть «мягкий» и «самый мягкий». Такое толкование, то есть есть еще другое мнение, то есть которое более... имам Абу Мансур Мутри говорит, что «ракик» такого имени у Аллаха нет. Если же говорить, что Абдуллах ибн Аббас, радаллаху ан, подразумевал под словом «ракик» и «арак» слово «латиф» и «альтаф», то есть «добрый» и «самый добрый», то это можно будет считать более подходящим толкованием, что он это подразумевал. Это подтверждается двумя аргументами. Первое. Один из имени Аллаха является «латиф», что означает «добрый». Имя Аллаха есть «латиф», «добрый». Слово «латиф», «добрый» также означает, что Аллах, субхана ва тааля, в судный день покажет человеку все его, все его добрые дела и воздаст ему сполна за эти дела. Как об этом сказано в Коране, «Астаизу билля», «Иннаха интаку мисқала хаббатин мин харрудалин фатакун фи сахра». И если нечто, какая-то вещь весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, даже внутри скалы, то Аллах Субхана ва Тааля или на небесах, или на земле, то Аллах Субхана ва Тааля принесет его, даст. То есть потому что он латиф, да? Латиф, он хабир. Уастани, и второе, что латиф, добрый, указывает на благочестие и сочувствие. Что касается слова ракик, мягкий, то оно указывает на мягкость той или иной вещи. Какая-то вещь, она мягкая или является антонимом грубости. Вот есть грубость и есть ракик, слово это его антоним, противоположность полная. Про человека можно сказать, он имеет мягкое сердце. Но нельзя использовать слово «мягкий» по отношению к Аллаху, а следует использовать слово «латиф» – «добрый». То есть «ракик» мы не можем сказать «Аллах мягкий». То есть «Аллах латиф» – «Аллах добрый» – это его имя. И ученые, некоторые ученые неверно полагают, «зааму», неверно полагают, что слово «латиф» – «добрый» образовано от слова «латафа» – «мягкость». Это ошибка, потому что слово «латиф» – «добрый» образовано от слова «лютф» – «билютфика». То есть из-за твоей доброты, то есть лютф, самый добрый, можно, вот этот слова «самый добрый» можно объяснить двумя путями. Слово «рахим» полное, вполне оно передает доброту и милость Аллаха, чем слово «рахман» – «рахим». В то же время доброта и милость Аллаха в слове «рахим» направлены только на верующих людей, как я вначале сказал. «Бисмилляхи ррахмани ррахим». «Рахим» – это имя Аллаха смотрит на верующих людей, то есть это проявление милости только верующим людям. Рахим. Мы говорим, Аллах проявляет милость к верующим. То есть Рахим, да, проявляет милость к верующим. Ибо Он повелел их, Он повел их по прямому пути. Аллах в Коране сказал, что верующие должны быть милосердными по отношению друг к другу. То есть вот в этом слове, почему я перевожу это слово как «милующий», есть разногласия. Есть некоторые группы мусульман начинают говорить, что здесь есть таджсим, так как вы говорите, что «милое сердце», милое сердечко, как бы Аллаху придает орган, поэтому мы нашли более подходящее слово, то есть Рахман всемилостивый, так как оно объединяет и эту дунью, и ахира, а милующий, который смотрит только на верующих людей. И подобный смысл употреблялся даже при переводе, например, сборника имама Муслима, рахматуллахи алей, на русский язык, тоже вот этот хадис «Касамту саляти бейни ва бейни абдик», «Я разделил намаз». Вот в этом хадисе это слово «рахим» переводится как «милующий». То есть мы там увидели, очень понравилось, и вот так его употребляем. Аллах проявляет милость, рахма, к верующим. И говорит в Коране также, что верующие должны быть милосердными по отношению друг к другу.
Мухаммаду Расулуллах, валлазина ма'аху ашидда'у аляль куффари рухама'у байнахум.
Мухаммаду Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Валлазина ма'аху, и те, которые рядом с ним, ашидда'у аляль куффари. Они к неверующим людям строги, но рухама'у байнахум. Но тем не менее, они очень мягкие между собой, мягкие между верующими людьми. То есть не наоборот, как мы сейчас делаем, да? То есть человек перед начальником будет стоять с хушуром, с адабом, а перед братьями он лев. То есть наоборот были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ашиддау аляль куфари рухама убайнахум. Аллах нигде не говорит, Аллах рахман биль муминин. Так не говорит, то есть рахман биль муминин. То есть не говорит. То есть он, потому что рахман это смотрит на обоих, да? Аллах рахим биль муминин. Рахим, то есть проявляет милость к верующим людям. То есть вот этот сифат, он смотрит только на верующих людей. Сифат Аллаха рахим. Он смотрит только на верующих людей. Также нельзя сказать, Аллах милосерден ко всем неверующим. То есть рахим биль кафирин. То есть нельзя сказать, это будет тоже неправильно. То есть можно, например, то есть имя Рахман, оно смотрит на всех, он охватывает, даже в Кудси хадисе говорит, что если бы у этого мира была бы ценность джанаха бауда, как у крылышка комара, то Аллах бы не дал неверующему человеку, который отвергает его, даже сделать глоток воды. То есть у этого мира нет такой цены, то есть он перед Аллахом не имеет значения, то есть не имеет такой цены. То есть мы пришли сюда для испытания. Слова «самые добрые» указывают на безграничную и абсолютную доброту Всевышнего Аллаха. Но Аллах знает. Аллах знает лучше. Необходимо отметить, что имя Ар-Рахман всемилостивый присуще только Всевышнему Аллаху. Вот это очень важно. То есть мы не можем человека назвать Рахманом. То есть Рахманом мы не можем человека назвать, потому что это имя, которое принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Никого другого нельзя назвать этим именем. Что касается имени Рахим, милующий, то этим именем можно называть не только Аллаха. Рахимум, то есть и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах в Коране назвал Рахим, да? Несмотря на то, что эти имена, они образованы от корня, то есть Рахма, милость, имя Рахман является собственным именем, а Рахим является именем, подчеркивающим действие. То есть разница есть, да? Скажут. То есть имя Рахим – это имя, которое подчеркивает некое действие. Рахман же – это собственное имя, собственное имя Аллаха, поэтому мы не можем никого назвать, вот красивое имя, давай Рахман назовем. Есть имя, например, Халилюр Рахман. То есть друг Рахмана, да? Есть в Уфе организация Айбадур Рахман. Рабы, то есть поклоняющиеся Рахману. То есть так можно. Или Абдур Рахман. Это и собственное имя Аллаха. Аллах любит это имя. Также доказательством этому служит, что неверующие Мекки, арабы, они отвергли Рахмана, то есть Аллаха. И когда им было сказано «Астаизу биллях», то есть они «калю» сказали «Ма надри мар рахману, а нас джуду ли ма та'муруна». Мы не знаем, кто такой Рахман. Мы должны ему сажда, что ли, делать? Мы должны ему земной поклон совершать? И также говорится «Кули ду Аллаха, а уи ду Рахман, айя ма тадру». Скажи, призывайте Аллаха или призывайте Всемилостивого, призывайте Рахмана. Как бы вы ни призывали его, у него самые прекрасные имена. То есть ты можешь сказать «Я Рахман», «О Аллах», да? «Я Аллах» можешь сказать. Я Рахман, можешь сказать. Как бы ты ни обратился, это его имя. То есть по его имени обращайся. Эти два аята указывают на то, что имя Рахман является собственным именем Аллаха. И нельзя утверждать, что Всевышний Аллах сотворил людей, потому что он нуждался в том, чтобы они восхваляли его. То есть мы сейчас про хамд говорим, «Альхамду лилляхи рабби алямин». То есть нельзя думать так, что вот Аллах нуждается, чтобы его восхваляли, и только поэтому вот он сотворил людей. Всевышний Аллах заслуживает хвалу сам по себе. Сам по себе он уже заслуживает хвалу. И нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Когда в одном из священных хадисов говорится, когда раб Аллаха говорит «Ар-Рахман Ар-Рахим», Аллах говорит «Мой раб воздал хвалу мне». Вот в этом хадисе, да? «Касамту саляти байни ва байни л-абди». Я разделил намаз, я разделил фатиху между мной и моим рабом. И когда он говорит «Ар-Рахман Ар-Рахим», Аллах говорит «Мой раб воздал мне хвалу». Когда раб говорит «Малики яумиддин», Аллах говорит «Мой раб возвеличил меня». Когда человек восхваляет Аллаха, он описывает Аллаха как обладающего величием, щедростью, великодушием. И «Валлаху а'лям» – Аллах знает лучше. «Малики яумиддин». Какой это? Третий, да? То есть третий аят. Властелину дня воздаяния, дня великого суда. Как один еще товарищ говорил, дня драмы светопредставления, судного дня. И все ученые единогласны в том, что день воздаяния – это день отчета, награды и наказания. День отчета, награды и наказания – это день, которого должны бояться мы, должны бояться настоящие мужчины. Если мы считаем себя настоящим мужчиной, в первую очередь мы должны бояться этого дня. Как в Коране говорится, «Астаузу биллях, риджалу ла тульхихим тиджарату ва ла байун ан зикри Аллахи ва икаами ссала». وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Настоящий мужчина, то есть ни купля, ни продажа, никакая выгодная сделка не отвратит его от упоминания Аллаха, выстаивания намаза, выплаты закята. И четвертое качество настоящего мужчины – боязнь. Он боится чего? Чего боится? Судного дня боится. Одного дня боится, татакаллабу фихил кулюб воль абусар, когда перевернутся сердца, потупятся все взоры. Судного дня боится мужчина. Вот это настоящий мужчина. Неверующие говорят, приводятся в Коране слова неверующих. Инна ламадинун. Неужели мы получим как бы воздаяние после того, то есть неужели мы вернемся, получим воздаяние за то, что ну, после того, как мы уже ушли из этого мира. Также говорится: «Астаузу биллях, яума изи юафихиму Аллаху динахуму л-хакку». В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть явная истина. Они узнают. Там уже не будет неверующих людей. Там не будет тех, кто сомневается. Не будет. Все уже будет открыто. День всех религий, день ясности. «Камат адину тудан», говорится, говорят люди, то есть приводится. Также здесь говорится в сноске, что это хадис марфу, то есть хадис марфу приводится тоже на эту тему. Как ты воздашь в этом мире, так тебе будет воздано в судный день. Воздано в судный день. Как ты в этом мире воздашь? Подобного смысла очень много. Ман манна мин маннин, мунна мин маннил бари, есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ман, тот, кто манна сделает благое что-то, да? Изгелек, какое-то благое действие, да? Мин маннин, мин из каких-либо маннин, благих дел. Кто совершит какое-то благое дело из благих дел, мунна, то ему будет одарено благим, мин манни из благих дел, бари, бари Аллаха, имя Аллаха. Красивый же хадис? Сейчас ты вспомнился. Ман манна мин маннин, мунна мин маннил бари. Когда без харакатов смотришь, там ман-ман-ман-ман-ман стоит, то есть очень сложно прочитать, некоторым бывает. И в словах Аллаха Субхану Тааля, «Малики Яумиддин», «Властителю дня воздаяния», «Властителю судного дня», есть указание на то, что Всевышний Аллах имеет власть в судный день. Только Он имеет власть в судный день. Несмотря на то, что этот день еще не наступил. Мы должны с вами утверждать, что Всевышний Аллах всегда был и остается Творцом, всемилостивым, щедрым, слышащим. То есть это все Он. Также мы должны утверждать, что Аллах Субхана ва Тааля был и остается Господом и Богом всех существ, несмотря на то, что Он сотворил существа потом. То есть даже до их создания Он был, эти качества Его были. То есть Всевышний Аллах является властелином дня воздаяния сейчас уже, несмотря на то, что этот день еще не наступил. Просим помощи у Аллаха.